10. Исаак накинул мне на плечи пару легких одеял и дал чашку с каким-то зельем, пахнувшим горячим шоколадом и вишневой наливкой.
«Вы собирались рассказать о Караксе?»
«Да, рассказывать-то почти нечего. Первым, от кого я услышал о Караксе, был Тони Кабестань, издатель. Это было 20 лет назад, до того, как его издательство закрылось. Так вот, Кабестань, бывало, возвратившись из очередной поездки в Лондон, Париж или Вену, заглядывал ко мне сюда поболтать. Мы оба овдовели, и он все сетовал, что каждый из нас женат на книгах, я на старых, а он на конторских. Да, это была настоящая дружба». Однажды он рассказал мне, что почти за даром приобрел права на все испаноязычные издания некоего Хулиана Каракса, барселонца, живущего в Париже. Случилось это то ли в 1928, то ли в 1929. Кажется, Каракс по ночам работал пианистом в захудалом борделе на Пляс Пегаль, а днем писал романы в нищенской мансарде в районе Сен-Жермен. Париж... Единственный город на свете, где муки голода до сих пор возводят в ранг искусства. Каракс опубликовал пару романов во Франции, но успеха, увы, они не снискали. В Париже за Каракса и сантима бы не дали, но Кабестань был охоч до дешевизны.
Так Каракс писал на испанском или на французском?
А кто его знает? Возможно, и на том, и на другом. Его мать была француженка, учительница музыки, кажется, и сам он жил в Париже то ли с 19, то ли с 20 лет. Кабестань говорил, что получал от Каракса рукописи на испанском. А был ли это оригинал или перевод, какая разница? Любимым языком Кабестаня был язык писет, остальное его нисколько не волновало. Он надеялся, если повезет, продать несколько тысяч экземпляров Каракса на испанском рынке.
И ему это удалось?
Исаак нахмурился и добавил в мою чашку новую талику своего лечебного пойла. Похоже, лучше всего разошелся Красный дом, около 90 экземпляров.
И тем не менее он продолжал издавать Каракса себе в убыток, заметил я.
Продолжал. Честно говоря, не знаю почему. Уж кем-кем, а романтиком он не был. Но, сдается мне, у каждого свои секреты. С 1928 по 1936 он издал 8 романов Каракса. А на чем Кабестань действительно зарабатывал деньги, так это на катехизисах и дамских романах о провинциальной барышне Виолетте Лефлёр. Они очень неплохо расходились в киосках. Романы Каракса, как я подозреваю, он издавал ради удовольствия и в пику Дарвину с его естественным отбором.
А что стало с Кабестанем?
Возраст. Годы всем нам рано или поздно предъявляют счет. Он заболел, к тому же начались финансовые проблемы. В 1936 году издательство возглавил его старший сын, но он был из тех, кому размер трусов на ярлыке, и тот не прочесть. Предприятие не продержалось и года. К счастью, Кабестань так и не увидел, что сотворили наследники с делом всей его жизни и что сотворила война со страной. Он умер от эмболии в Вальпургиеву ночь с гаванской сигарой во рту и 25-летней девчонкой на коленях. Сын был из другого теста. Спесив, как может быть спесив только последний придурок. Первое, что пришло ему в голову, продать разом весь запас книг на складе, то есть все наследство отца, на макулатуру. Приятель, такой же молокосос с особняком в Калдетес и автомобилем Бугатти, убедил его, что фотокомиксы про любовь и Майн Кампф пойдут на ура, так что бумаги не хватит, чтобы удовлетворить бешеный спрос.
Официальное название «Калдес де Эстрак» — поселок на побережье недалеко от Барселоны, где богачи любят устраивать себе летние резиденции.
И у него получилось?
Он не успел. Вскоре после того, как он взял бразды правления в свои руки, к нему домой явился какой-то тип и сделал весьма щедрое предложение. Он хотел купить целиком весь оставшийся тираж Хулиана Каракса и готов был заплатить втрое от рыночной цены.
«Можете не продолжать. Он покупал их, чтобы сжечь», — пробормотал я.
Исаак улыбнулся, даже не пытаясь изобразить удивление.
«Точно. А я уж было подумал, что вы круглый дурак. Все спрашиваете и спрашиваете, а сами как будто ничего не знаете».
«Кто был этот тип?» — спросил я.
«То ли Обер, то ли Кубер, не помню».
«Лаин Кубер?»
«Знаете такого?»
«Так зовут персонажа «Тени ветра», последнего романа Каракса».
Исаак нахмурился.
«Персонажа книги?»
«В романе «Лаин Кубер» — псевдоним дьявола».
«Ну, несколько театрально, на мой вкус. Но кто бы он ни был, чувство юмора ему, по крайней мере, было не занимать», — заметил Исаак.
У меня была еще слишком свежа память от встречи с тем типом, так что ничего забавного я в нем не находил. Но решил приберечь свое мнение до лучших времен. «Этот Кубер, или как его там еще, его лицо было обожжено, обезображено». Трудно было разобрать, чего было больше в улыбке Исаака, насмешки или тревоги.
«Представления не имею. Человек, от которого я о нем слышал, с ним не виделся, а узнал о его визите, потому что Кабестань-младший рассказал об этом на следующий день своей секретарше. Об ожогах речи не было. Так выходит, вы не в бульварном романе это вычитали?»
Я тряхнул головой, будто все не так для меня и важно. «И чем дело кончилось? Сын издателя продал книги Куберу?» — спросил я.
«Молокосос решил, что он самый умный, заломил цену еще выше, чем та, которую предложил Кубер, и тот свое предложение снял. А через несколько дней, примерно в полночь, склад издательства Кабестаня в Пуэбло-Нуэво выгорел дотла. За даром!»
Я глубоко вздохнул. «А что случилось с книгами Каракса? Они погибли в огне?»
«Почти все. К счастью, секретарша Кабестаня, услышав о странном предложении, заподозрила неладное, на свой страх и риск забрала со склада по одному экземпляру каждого романа Каракса и унесла домой. Это она вела переписку с Караксом, и за столько лет они волей-неволей сдружились. Ее звали Нурия, и я думаю, что она единственная во всем издательстве, а то и во всей Барселоне, читала романы Каракса. У Нурии слабость к несчастненьким. В детстве она подбирала зверушек на улице и несла в дом. А со временем стала опекать незадачливых литераторов, возможно, потому что ее собственный отец когда-то мечтал стать одним из них, но так и не сумел».
«Похоже, вы очень хорошо ее знаете». По лицу Исаака скользнула улыбка хромого беса.
«Даже лучше, чем ей самой может показаться. Она моя дочь».
Повисла напряженная пауза. Меня мучили сомнения. Чем больше я узнавал обо всей этой истории, тем менее уверенно себя чувствовал. «Насколько я понял, Каракс вернулся в Барселону в 1936 году. Некоторые говорят, что здесь он и умер. У него остались родственники, кто-нибудь, знающий о его судьбе?» Исаак вздохнул.
«Едва ли. Родители Каракса давно разошлись. Мать уехала в Латинскую Америку и там снова вышла замуж. А с отцом, насколько мне известно, он со своего отъезда в Париж не общался».
«А почему?»
«Ну, кто его знает. Люди любят усложнять себе жизнь, будто она и без того недостаточно сложна».
«А вы не знаете, его отец еще жив?»
«Очень может быть. Он моложе меня, но я давно уже не выхожу и не читаю некрологов. А то, как увидишь, что знакомые мрут как мухи, чувствуешь, что и тебя вот-вот возьмут за яйца».
В Испании принято развешивать некрологи на улицах.
«Кстати, Каракс — фамилия его матери. Фамилия отца — Фортунь. Он держал шляпную мастерскую на улице Сан-Антонио и, насколько мне известно, с сыном не ладил.
А могло ли случиться так, что, вернувшись в Барселону, Каракс попытался увидеться с вашей дочерью, раз уж у них завязалась дружба, а с отцом отношения не сложились? Исаак горько усмехнулся.
Но я-то последний, кто об этом бы узнал. В конце концов, я всего лишь отец. Знаю, что однажды в 1933 или в 1934 она ездила в Париж по делам Кабистаня и останавливалась на пару недель у Хулиана Каракса. Мне об этом рассказал Кабистань. По ее же версии, она жила в гостинице. Моя дочь в то время была не замужем, и я печенкой чуял, что она слегка вскружила голову Караксу. Нурия из тех, кто разбивает сердца по пути в ближайшую продовольственную лавку.
Вы хотите сказать, что они были любовниками?
А вас все на бульварный роман тянет. Послушайте, я в личную жизнь Нурии не лезу, тем более, что и сам я не без греха. Если когда-нибудь у вас будет дочь, а я такого счастья никому не пожелаю. Ведь хотите вы того или нет, закон жизни гласит, рано или поздно она разобьет вам сердце. Так о чем я? А, да. Если в один прекрасный день у вас у самого появится дочь, вы не заметите, как начнете делить всех мужчин на две категории. На тех, кого вы подозреваете в том, что они с ней спят, и на всех остальных. Кто скажет, что это не так, лжет, как сивый мерин. Я печенкой чуял, что Каракс из первых, так что мне было наплевать, гений он или нищий неудачник. Я его всегда держал за бессовестную скотину.
Быть может, вы ошибаетесь?
Не обижайтесь, но вы еще слишком молоды, и в женщинах смыслите не больше, чем я в рецептах пирогов.
Тоже верно, согласился я. А что случилось с книгами, которые ваша дочь унесла со склада?
Они все здесь.
Здесь?
Откуда же, по-вашему, взялась книга, которую вы нашли в тот день, когда вас привел сюда отец?
Я не понимаю.
Ну, это очень просто. Однажды ночью, через несколько дней после пожара на складе Кабистаня, моя дочь Нурия явилась сюда. Она была сама не своя. Сказала, что кто-то преследует ее, и она боится, что Кубер может добраться до этих книг, чтобы их уничтожить. Так что Нурия пришла спрятать книги Каракса. Она вошла в главный зал и засунула их подальше, в лабиринт стеллажей, как прячут клад. Я не спросил, куда она их поставила, а сама она не показала. Перед уходом только обещала, что, когда найдет Каракса, вернется за ними. Мне показалось, что она все еще любит Каракса, но я ее об этом спрашивать не стал. Я только спросил, давно ли она его видела и знает ли о нем что-нибудь. Она ответила, что уже несколько месяцев не имеет о нем вестей, практически с того дня, когда получила из Парижа корректуру его последнего романа. Не знаю, правду ли она говорила. Знаю одно. С тех пор Нурия никогда ничего не слышала о Караксе, а книги остались пылиться здесь.
«Как вы полагаете, ваша дочь согласилась бы поговорить со мной обо всем об этом?»
«Ну, насчет поговорить за моей дочерью не заржавеет. Да только вряд ли она сможет рассказать вам что-нибудь, кроме того, что вы уже слышали от вашего покорного слуги. Сами понимаете, много времени прошло». Да и отношения у нас не такие, как мне бы хотелось. Видимся раз в месяц. Обедаем здесь неподалеку, в кафе. А потом она уходит, будто и не приходила. Знаю, что несколько лет назад она вышла замуж за хорошего парня, журналиста. Он, правда, слишком отчаянный, из тех, что вечно лезут в политику. Но сердце у него доброе. Они не венчались, просто расписались, свадьбу не играли, гостей не было. Я узнал об этом месяц спустя. Я даже с мужем ее не знаком. Микель его зовут. Или что-то вроде того. Подозреваю, она не слишком гордится своим отцом, но ее не виню.
Совсем другое стало. Говорят, даже научилась вышивать и больше не одевается а-ля Симона де Бовуар.
Французская писательница, ее книга «Второй пол» оказала большое влияние на феминистское движение.
Так, глядишь, неожиданно узнаю, что стал дедом. Уже несколько лет она работает дома, переводит с итальянского и французского. Не знаю, откуда у нее талант, честно говоря. Ясно, что не от отца. Давайте я запишу вам ее адрес, хотя вряд ли стоит ей говорить, что вы от меня.
Исаак нацарапал несколько строк на уголке старой газеты, оторвал его и протянул мне. «Большое вам спасибо. Кто знает, вдруг она вспомнит что-нибудь еще». Исаак улыбнулся с легкой грустью.
«В детстве она все запоминала. Все. Но дети вырастают, и ты уже не знаешь, о чем они думают, что чувствуют. Наверное, так и надо. Не рассказывайте Нурии, о чем мы с вами говорили, ладно? Пусть все останется между нами».
«Не беспокойтесь. Вы полагаете, она еще помнит Караксу?»
Исаак издал долгий вздох и опустил глаза.
«Откуда мне знать? Я даже не берусь сказать, любила ли она его. Такие вещи хранятся у каждого глубоко в сердце, а она теперь замужняя женщина. У меня в вашем возрасте была невеста, Тересита Боадус ее звали. Она шила передники на фабрике Санта-Мария, что на улице Коммерсио. Ей было 16 лет, на 2 года меньше, чем мне, и она стала моей первой любовью. Не делайте такое лицо. Знаю, вы, молодежь, уверены, что мы, старики, вообще никогда не влюблялись. У отца Тереситы была телега, на которой он возил на рынок Борны лед. Сам он был немым от рождения. Вы представить себе не можете, какого страху я натерпелся в тот день, когда попросил у него руки его дочери. Он смотрел на меня пристально целых 5 минут, и ни звука, только ледоруб в руке сжимает. Я целых 2 года копил на обручальное кольцо Тересити. А тут она вдруг заболела. Что-то подцепило в цеху, так она сказала. Скоротечная чахотка. 1/2 года, и нет невесты. До сих пор помню, как стонал немой, когда мы хоронили ее на кладбище в Пуэбло-Нуэво.
Исаак погрузился в глубокое молчание. Я не смел дышать. Через какое-то время он поднял взгляд и улыбнулся мне.
«То, о чем я рассказываю, случилось, шутка сказать, аж 55 лет назад. Но, честно говоря, дня не проходит, чтобы я не вспомнил о ней. О наших прогулках до самых развалин Всемирной выставки 1888 года. И о том, как она смеялась надо мной, когда я читал ей стихи, написанные в подсобке магазина колбас и колониальных товаров моего дяди Леопольда. Я даже помню лицо цыганки, которая гадала нам по руке на пляже Богатель и обещала, что мы будем неразлучны всю жизнь. По-своему, она была права. Ну, что ты скажешь? Ну да, я думаю, что Нурия все еще вспоминает о нем, хотя ни за что в том не признается. И этого я Караксу никогда не прощу. Вы-то еще слишком молоды, а я знаю, как бывает больно от таких историй. И если хотите знать мое мнение, Каракс был сердцеед, и сердце моей дочери он унес с собой в могилу или в преисподнюю. Прошу вас только об одном. Если вы ее увидите и будете говорить с ней, потом расскажите мне, как она. Разузнайте, счастлива ли и простила ли отца.
Незадолго до рассвета, держа в руках масляную лампу, я снова бродил по лабиринтам кладбища забытых книг. Оказавшись там, я представил себе дочь Исаака, проходившую по тем же темным бесконечным коридорам, с той же целью, что вела меня — спасти книгу. Сначала мне казалось, я помнил путь, которым следовал во время своего первого посещения, когда отец вел меня за руку. но вскоре понял, что повороты лабиринта обращали коридоры в спирали, и запомнить их невозможно. Трижды пытался я пройти путем, который, как мне казалось, помнил, и трижды лабиринт возвращал меня на точку старта. А там меня ждал улыбающийся Исаак.
«Вы хотите вернуться когда-нибудь за книгой?» — спросил он.
«Разумеется».
«Тогда, наверное, стоит пойти на хитрость».
«А что за хитрость?»
«Молодой человек, до вас, кажется, с трудом доходит. Вспомните о Минотавре».
Мне и в самом деле потребовалось немного поразмыслить, чтобы понять его намек. Исаак, между тем, извлек из кармана видавший виды перочинный нож и протянул его мне.
«На каждом повороте лабиринта делайте засечку, но такую, чтобы только вы сумели ее опознать. Дерево тут старое, на нем столько царапин и надрезов, что никто ни о чем не догадается. Разве только тот, кто знает, что именно ищет».
Я последовал его совету и вновь углубился в сердце хранилища. На каждом повороте пути я останавливался, чтобы нацарапать на стеллаже буквы «К» и «С», с той стороны, в какую шел. Минут через 20 я перестал ориентироваться во внутреннем пространстве башни и нашел место, где собирался спрятать книгу по чистой случайности. Справа от себя я увидел стройный ряд корешков вольнодумных книг, принадлежавших перу достославного Хавильяноса.
Гаспар Мельчор де Хавильянос и Родригес, 1744-1811 годы жизни. Испанский просветитель, поэт, драматург, ученый и государственный деятель.
Мне, подростку, казалось, что подобный камуфляж мог сбить с толку кого угодно. Я вынул несколько томов и исследовал второй ряд, сокрытый за гранитным монолитом прозы первого. Среди прочих, насквозь пропыленных знаменитостей, там было несколько комедий Маратина, пламенные куриалы Гвельфа,
рыцарский роман XV века,
и невесть откуда взявшийся трактатус «Логико политикус» Спинозы. По наитию я решил втиснуть Каракса между ежегодником судебных протоколов провинции Жерона за 1901 год и собранием сочинений Хуана Валера. Чтобы расчистить место, я вытащил сборник поэзии Золотого века, сильно мне мешавший, и поставил на его место «Тень ветра». Прощаясь с книгой, я дружески ей подмигнул и восстановил внешний ряд стеной антологии Ховельянуса. На этом церемониал захоронения был завершен, и я ушел, следуя засечкам, оставленным по дороге. Проходя в полумраке мимо нескончаемых рядов книг, я не мог отделаться от грусти и досады. Меня преследовала мысль о том, что если я открыл для себя целую вселенную в одной лишь неизвестной книге среди бесконечности этого некрополя, десятки тысяч других так и останутся никем не читанными, забытыми навсегда. Я чувствовал себя окруженным миллионами стертых из людской памяти страниц, планетами и душами, оставшимися без хозяина, уходящими на дно океана тьмы, в то время как пульсирующий за этими стенами мир день за днем беспамятил, не отдавая себе в том отчета и считая себя тем мудрее, чем более он забывал. Я вернулся на улицу Санта-Ана с первыми проблесками зари. Тихонько открыл дверь и проскользнул в дом, не зажигая света. Из прихожей была видна столовая в конце коридора и стол, все еще по-праздничному сервированный. На нем стояли нетронутый торт и парадный сервиз в ожидании званого ужина. Неподвижный силуэт сидевшего в кресле отца четко вырисовывался на фоне окна. Он не спал, и на нем был все тот же выходной костюм. Кольца дыма лениво плыли над сигаретой, которую он словно ручку зажал тремя пальцами, указательным, средним и большим. Уже много лет я не видел, чтобы мой отец курил.
«Добрый день», — сказал он негромко, гася сигарету в пепельнице, почти полной едва начатых окурков.
Я смотрел на него, не зная, что сказать. Лицо отца оказалось в полумраке, и я не видел его глаз. Вечером несколько раз звонила Клара, часа через два после того, как ты ушел, — сказал он. Она очень беспокоилась, просила передать, чтобы ты перезвонил, во сколько бы ни вернулся.
«Я не намерен не видеться с ней больше, не говорить с ней», — отозвался я.
Отец ограничился молчаливым кивком. Я рухнул на первый подвернувшийся стул. Мой взгляд уперся в пол.
«Расскажешь, где ты был?»
«Там».
«Ты насмерть меня напугал».
В его голосе не было гнева, даже упрека, одна усталость.
«Знаю, прости», — ответил я.
«А что у тебя с лицом?»
«Дождь. Я поскользнулся и упал».
«У этого дождя очень неплохой хук справа. Приложи что-нибудь».
«Ерунда. Я и не чувствую», — соврал я. «Мне бы поспать. Я еле на ногах держусь».
«Прежде чем отправишься в кровать, разверни хотя бы мой подарок», — сказал отец.
Он указал на сверток, что накануне торжественно водрузил на обеденный стол. Какое-то мгновение я колебался. Отец ободряюще кивнул. Я взял сверток, повертел его в руках и, не открыв, протянул его отцу.
«Лучше верни его. Я не достоин никаких подарков».
«Подарки делаются от души того, кто дарит, и не зависят от заслуг того, кто их принимает», — вздохнул отец. «Кроме того, его уже нельзя вернуть. Разворачивай».
В неверном свете первых лучей зари я разорвал красивую упаковку. В свертке была шкатулка полированного дерева, блестящая, с золочеными уголками. Улыбка озарила мое лицо еще прежде, чем я ее открыл. Щелчок замка показался мне столь же изысканным, как бой лучших в мире часов. Внутри шкатулка была отделана темно-синим бархатом. И посредине, сияя, лежала вожделенная Монблан Майстерштюк Виктора Гюго. Я взял ручку и поднес к свету, проникавшему с балкона. Над золотым зажимом колпачка было выгравировано:
«Даниэль Семпере, 1953».
Я был потрясен. Никогда еще я не видел отца таким счастливым, каким он показался мне в этот миг. Не тратясь на слова, он просто встал из кресла и крепко меня обнял. Что-то сдавило горло, и, не имея возможности произнести ни слова, я тихонько застонал.